В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим обо всем, что связано с кино и около кино, телевидение, сериалы, все-все-все, что так или иначе имеет отношение к кинематографу. И сегодня мы поговорим о первой премьере 2024 года, первой отечественной премьере комедии с особым глубоким смыслом, которая называется «Джейтеата». И у нас сегодня в гостях режиссер этой картины Эльдияр Эшимбеков.
Здравствуйте.
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 Добро пожаловать к нам в студию.
Спасибо большое. Очень уютно тут у вас, классно.
О, спасибо. Ну, во-первых, это самый странный праздник, наверное, в мире, который так. есть только у нас, Старый Новый Год. Поздравляю вас со Старым Новым Годом.
Да. Сегодня, да?
Ну, вот он, да, буквально сегодня.
Все, здорово.
Вот, и плюс еще, ну, это праздничной атмосфере, наверное, добавит вообще сама по себе атмосфера и смысл, который несет ваш фильм. Но прежде чем мы перейдем к фильму, давайте чуть-чуть поговорим о вас. Вот до эфира вы мне сказали, что это ваша дебютная картина, но делали вы ее с огромным количеством суперпрофессионалов, которые показали себя в таких проектах, как «Джарайт Сити», и в огромном количестве фильмов, которые выходили на протяжении последних нескольких лет. Расскажите, как вы пришли к тому, чтобы самому начать режиссировать?
Ну, тут не то, чтобы это сугубо мое решение. У нас есть команда еще со времен КВНа. То есть потом был КВН, где мы играли вместе с ребятами. Потом был «Джарайт Сити», где мы с ними вместе писали и снимались. Потом было множество проектов, где там что-то ребята руководили. Я там был сценаристом просто. Потом я что-то руководил, они там подключались. И сейчас мы решили как собственное такое детище сделать свой фильм. И они знают, насколько сильно я рвался в режиссерское кресло, насколько сильно я хотел и вообще увлекаюсь кино. И, честно говоря, когда они сказали, а давай ты снимешь, я первое время даже застеснялся. Я такой, ну я не снимал кино, вы что, у меня нет никакого опыта. Но они заставили меня поверить в себя, и поэтому вот получилось то, что получилось.
Очень интересно звучит. Заставили поверить в себя. Режиссура же, это дело такое, очень своеобразное. И, ну, мы знаем по отечественному нашему кинематографу, да, когда там в самом начале становления коммерческого кино, уже в Новом Кыргызстане, это плюс-минус 2005-2004 год, выходило достаточно много фильмов, которые было сложно смотреть из-за того, что многие люди, которые в кино были, они не очень понимали, как в принципе работает кино, из чего оно состоит, что нужен сценарий, там, постановка кадра и всего-всего-всего.
Я вам скажу, и сейчас тоже по многим фильмам есть ощущение, что не понимают пока еще, как должно быть устроено. У нас кыргызский кинематограф — это такое, мы как будто бы в своем пока варимся, в своем этом котле, и мы сами для себя изобретаем эти законы, которые понадобятся зрителям. То есть не факт, что зрителю нужно все вот это вот грамотное сценарное, то, что стандарты, которые есть в Голливуде. Практика показывает, что сейчас все довольны тем, что есть.
Да, да, я с вами полностью согласен. И вот в те времена я начинал писать рецензии на наши отечественные фильмы. И по моим наблюдениям, вот за последние особенно 3 года, вот эти ребята, которые сейчас снимают кино, они сделали такой качественный рывок.
Конечно.
И вот вы классно отметили, что как будто бы мы сами иногда изобретаем для себя законы кинематографии, которые вроде выстраивались на протяжении последних 100 с лишним лет.
Да.
Но, тем не менее, они работают. И тогда была такая штука, что... Ну, во-первых, всегда, когда ты кого-то критикуешь, говорят, вот сначала сам попробуй, туда-сюда. И, во-вторых, все были уверены, что они двигают наш отечественный кинематограф, и на, там, по истечении этих 20 лет оказывается, что где-то они были больше правы, например, чем я. И тогда у нас часто с режиссерами возникал спор о том, что вот они говорили, вот, зрители не понимают, надо давать им, что они хотят, и мы не можем им сделать дать вот крутое там качественное кино, потому что зритель не поймет. А я был убежден в том, что нужно наоборот. Может быть, не этим фильмом, но следующим. Надо его чуть-чуть подтягивать за собой, чтобы они начинали понимать.
Я полностью согласен. Вот именно наш посыл был как раз-таки вот именно фильма «Джейтеата» в том, чтобы предложить зрителю альтернативу тому, что уже сейчас есть. То есть есть сейчас вот определенные фильмы, и это очень здорово. И действительно индустрия развивается и расширяется. но сложились некие какие-то шаблоны, паттерны, которые, с которыми вот выходят фильмы, и зритель не замечает, что это шаблон, зритель, наоборот, доверяет тому, что безопасно. Они такие, вот, это мы знаем, этот шаблон есть, мы на него пойдем. А предложить чуть альтернативу, где придется, там, скажем, немножко подумать, немножко последить за визуальными метафорами, да, вот мы такого хотели добиться эффекта.
Но переломным, наверное, в этом отношении стал 2023 год, когда комедии выходили фильмы другого жанра, и раз ни с того ни с сего «Разбой» становится суперхитом.
Да.
Тут параллельно идет «Аяш», который гребет деньги лопатой. Угу. Это нормально, это коммерческое кино. И тут раз, на тебе «Разбой», и потом куча народу бросается снимать уже боевики и триллеры.
Да.
И один из них, я часто упоминаю в подкасте, очень необычный визуальный по повествованию и незаслуженно обделенный вниманием фильм «Боше Тунмай», на мой взгляд, прям один из лучших, наверное, прошлого года.
Я думаю, зритель должен как раз-таки вот такие эксперименты, то ли с жанром, то, я не знаю, с визуальным повествованием поощрять все-таки, потому что, мы не можем остановиться в одном жанре, потому что он, когда надоест, у нас не останется людей, которые могут что-то другое сделать. Соответственно, их вытеснит просто рынок коммерции. Поэтому, я думаю, любые какие-то эксперименты... у наших друзей выходил фильм «Кан Урсун», который про кыргызских вампиров, которая, фантастическая какая-то такая история, в которую сложно поверить. И, будем честны, там, рядовому зрителю она, может быть, не близка, но в этом и изюминка, мне кажется. Поэтому надо пойти и посмотреть, а что же там может быть еще, а что еще за гранью того, что вот вы можете придумать стандарт.
Да, да, там были фильмы про мальчика, мужчину, который из деревни, или у него проблемы с отцом,
да.
И он весь из себя такой сначала никчемный, потом что-то происходит, и у него жизнь меняется. И вот «Кан Урсун», потом еще «Каникулы». Когда я смотрел «Каникулы», мне вообще взорвался мозг от того, что в нашем кино показывают вот такое.
Да.
И даже там для меня, да, который очень много, иногда даже вынужден смотреть кино, было чуть-чуть дискомфортно. Из-за того, что он ломал вот эти паттерны и шаблоны, и то же самое с «Кан Урсун». Там не то, что сложно было поверить в повествование, сложно было поверить в принципе, что у нас когда-нибудь снимут кино про вампиров, еще и вот в таком направлении.
Да, согласен.
И вот здесь выходит «Джетиата».
Да.
В 24-м году первый фильм, который тоже там по-своему экспериментальный.
Вот в GTA мы как раз хотели как бы помирить и тех, и тех. Мы хотели вот эту золотую середину удержать, где он будет выглядеть, обложка будет как у типичного кыргызского фильма, стандартная комедия, но внутри мы там зарыли какие-то важные для нас посылы, месседжи, которые важно очень, мне кажется, послушать зрителю.
В первый раз, когда я прочитал синопсис фильма, а потом увидел трейлер, самая первая мысль, которая пришла ко мне в голову, была «Диккенс. Рождественская история». Поэма в прозе, по-моему, называется, или наоборот, я сейчас точно не вспомню. Насколько эта мысль была близка к тому, к вашему, к вашей идее, когда вы ее только разрабатывали?
На самом деле, касаемо референсов, у нас была и «Рождественская история» была, и, если вы помните, фильм «Рыцари» с Жаном Рено, где вот они вот из прошлого.
Очень
и какая-то драматическая линия «Тайны Коко», потому что тоже вот умершие, и как мы их помним, не забываем, насколько это важно. Ну, то есть мы опирались на все, что нам сильно нравится, на все, что работает, и из каждого старались брать то, что нам вот именно к этому фильму подойдет. Но вот уникальность именно, я бы сказал, как бы это нескромно не звучало, GTA уникальность в том, что это сугубо наша традиция. Это вот в Кыргызстане. Это мы не придумали, что вот мужчина и женщина поменялись телами ни с того, ни с сего. Нет, это GTA было, GTA сейчас есть, и вот давайте на том, что наша идентичность, на нашей идентичности построим какой-нибудь сценарий, какую-нибудь историю.
Вот. Ну, это крутая идея. И достаточно смелая, и смелая она тем, что вы перешагнули за пределы вот просто антуражных вещей.
Да.
Когда вот традиции, культура и, ну, вот эти все вещи, они ограничиваются тем, что мы просто показываем, что это юрта, горы, да. кони или какие-то там традиционные мероприятия.
Да, как сценаристам, как людям, которые писали историю, нам было важно сделать ее максимально не однобокой, потому что в Кыргызстане, когда идет разговор о прошлом и о нашей истории, он всегда идет односторонне, он всегда идет «там было хорошо, а вот мы сейчас не справляемся», грубо говоря. И мы хотели показать, что все мы люди, и то история, и сейчас то, что происходит, тоже история. То есть мы должны, в общем-то, вот этот баланс удержать, где мы немножко укорим то поколение и немножко укорим и себя, и вместе зато поймем, что мы все не без недостатков и будем идти дальше, исходя из этого факта.
Ну, слушайте, это, повторюсь еще раз, но уже в другом контексте, это очень, очень смелое решение. И вот, как вы сказали, принято считать, что наши отцы, предки безгрешные, да. они принимали исключительно правильное решение в соответствии с их бытом и с их обстоятельствами. Но мы же все понимаем, мы все были детьми, подростками, там, нам было 20 лет, потом 30 и все остальное. И на каждом этапе своей жизни мы всегда обязательно совершали ошибки. Да. И без них никуда, я думаю, безгрешных людей не бывает.
Да, вот именно отношение к ошибкам, что важно, важно не сделать вид, что их не было, и идеализировать кого-то там или что-то, времена и так далее. Важно, наоборот, мне кажется, признать, что ошибки были, и смотрите, как мы после этих ошибок двинулись дальше. Вот что интересно на самом деле.
Еще одно решение, которое меня зацепило, когда ты говоришь о таких вещах, как GTA, о предках, там, о нашей истории, почему-то из этого всего выпадает история там, ранней и позднесоветской. Угу. Может быть, просто там, плюс-минус наше с вами поколение еще не переосмыслили этот период, и для нас это еще не история, хотя... Угу. В принципе, это было достаточно давно, да. даже для нас. Да. Но, тем не менее, и там у вас есть там GTA, начиная там, условно с там, 150 Батыра. Лет да. назад, да, Батыра, и один из последних это вот какой-то советский функционер. Да. И это да. очень классно, что вот этот момент учли. Да. Потому что я совершенно не ожидал. И поскольку у нас укоренилось это, что наши предки, так те, что жили 100 лет назад, uh-huh. а те, что вот жили буквально 30, 40, 50 лет назад, мы как-то их упускаем из виду просто.
Полностью согласен. Это было очень важно вот с точки зрения того, что я сказал, что вот какие-то были у нас повороты в истории нашей страны, которые мы не можем игнорировать, как бы ни хотелось. Ну, то есть в контексте... Наша история, у нас люди в голове очень, по-моему, любят как-то какие-то моменты не учитывать, да, которые да, неудобно да, да. слышать, какие-то учитывать наоборот, ну, в силу времени. Ну, то есть мы любим отсылаться к Советскому Союзу, когда мы вспоминаем «Кыргызское чудо», когда вспоминаем вот эти все великие фильмы и говорим, вот тогда вот мы снимали, но когда какие-то другие моменты, мы не любим к этому возвращаться. То есть, а важно помнить все, важно помнить, мы и такие были, посмотрите, и туда мы ходили. И вот сейчас все, что есть вокруг нас сейчас в Кыргызстане, это все результат этой истории. Всей истории, полномасштабной.
Но это один из первых осмысленных шагов в популярной культуре, которая рассказывает нам и показывает, что история, она есть, она была, и нельзя ее уже изменить. И сколько бы там ее не переписывали, не высвечивай выгодные для нас моменты, да. она была, и от этого никуда не денешься, и с этим надо смириться.
Конечно, конечно.
И это тоже очень такой классный посыл. И опять же, вот буквально на днях мы разговаривали об одном кинопроекте с моим другом-режиссером, и пришли к выводу, что очень часто, ну, там было так, что надо было помочь еще одному нашему другу uh-huh. разработать сценарий, и мы выбирали, кто будет главным злодеем, антагонистом. Uh-huh. И там просто история построена на том, что это вот там про Центральную Азию, И нам нужен был антагонист извне. Угу. И мы рассуждали, там, вот, а если мы возьмем там монгола, или возьмем китайца, или возьмем россиянина, как на нас посмотрят в этих странах, потому что портить отношения не хочется. И мы пришли к выводу, что это больше такая самоцензура, потому что, как ни крути, это художественное произведение, так или иначе отсылающееся к каким-то историческим, конечно, моментам. И на самом деле вряд ли там в условной России, Китае или Монголии отнесутся к нам негативно, если мы сделаем одного из главных антагонистов из одной из этих стран.
Ну да, там больше, наверное, решают тонкости мотивации какого-то антагониста. Ну, то есть, если он мотивирован и действительно хорошо и точно написан, то зритель в зале должен согласиться с его, то есть, с точки зрения тоже сказать, ну, действительно имеет место быть.
Да.
И тогда уже не будет какого-то откровенного хейта в то, что каким вы его сделали. Он тоже справедлив по-своему. Вот такой должен быть эффект.
А когда вы разрабатывали свой фильм, еще да, на уровне идеи, потом сценарий и всего остального, у вас и вашей команде не возникало вот этой мысли о том, что у нас же принято все, что касается традиций, там, Манаса, угу, Джейтеата и всего-всего, вот пылинки сдувать, да, и там никакого негатива. Это вот что-то такое неприкасаемое.
Да.
А там, судя по фильму, тут вы там мы сделали довольно, да, смелые шаги и прикоснулись так, что кому-то это может не понравиться.
Я думаю, что мы... Вот очень важно было это именно аккуратно сделать. Это именно сделать так, что не смотрите, там плохие, мы хорошие. Не смотрите, тут хорошие, там плохие. Посмотрите, все мы люди. Посмотрите, и там... Про то, что это история отцов и детей, мы все понимаем, что невозможно идеально воспитать ребенка, это слишком сложная задача, и у всех бывают свои ошибки. И вот тут это, вот именно эта трогательная часть нам помогла, я думаю, потому что с точки зрения воспитания детей мы все понимаем, что где-то кто-то что-то забывает. Все родители что-то забывают, что-то упускают, как-то моделируют своего ребенка, наносят ему там травмы и так далее. И все так делали. И какой бы ни был там великий батыр, он тоже, наверное, как-то какие-то свои ошибки допустил. И мы старались концентрироваться на именно вот этих вот отцовско-сыновческих вот этих отношениях.
Что касается маркетинга.
Да.
Вот упомянутый уже нами разбой, как я понял, один из секретов его успеха, то, что он стал вирусным в ТикТоке. Какие-то... Ну, один есть, из элементов, есть, не полностью все.
Есть факт того, что в ТикТоке это сильно расфорсилось, это сильно стало популярным, но все эти разговоры про то, почему стал успешный фильм, это разговоры, как правило, продюсеров. То есть, объясню так, создатели... Когда ты пишешь сценарий, разрабатываешь и снимаешь фильм, ты не думаешь, о, вот этот момент в ТикТоке стрельнет. Ты думаешь, мы снимем, а дальше что получится, то получится. И уже продюсеры потом начинают разбирать, а, смотрите, у них в ТикТоке все равно надо сделать упор на ТикТок в следующем проекте и добавить много таких хайповых моментов. Но не факт, что это работает на самом деле.
Я понимаю, о чем вы говорите. Немножко хотел с другой стороны, да, на это посмотреть. В целом про маркетинговое продвижение. И как бы... Я же наблюдаю, что у нас происходит в нашем кинематографе, и вижу, что очень многие наши продюсеры, режиссеры достаточно часто пренебрегают маркетинговой, mm-hmm, частью. То есть как это происходит? Обязательно появляется наружка, баннеры, mm-hmm, но мне кажется, мы уже настолько к ним привыкли, иногда даже не замечаем, они, да, меняются. Это сегодня висит реклама той же самой стройкомпании, которая висела еще неделю назад, угу, или нет. И то же самое примерно с фильмами. Из последнего, что мне прям запомнилось из наружки, это вот «Канурсун», угу, и «Чайки-зайки», просто потому что меня бесило. Нет, «Чайки-зайки» меня бесили. У меня вот на каком-то глубинном уровне...
Это триггер, это работа.
Да, неприятные ощущения, да, мне не нравится, да, когда мужчин переодевают женщины и наоборот. И это сработало там в считанных фильмах за всю историю кинематографа, да, там в джазе только девушки классические, Тутси, угу, и миссис Даутфайр, то, что я вот навскидку, ну, да, вспомнил.
Но это еще, скажу, что в этих фильмах это по сюжету мужчины переодеваются,
да, да,
а
да,
в «Чайке-зайке» они действительно женщин играют. То есть, ну... это все персонажи женщины. Это очень веселый вообще прецедент. Но я согласен по маркетингу, что действительно не сильно все как будто бы заморачиваются, потому что есть еще такой момент, что у нас же нет особо профессионалов по маркетингу, у нас нет людей, которые, давайте я вам раскачаю ваш фильм. То есть, если взять там какие-то более большие индустрии на Западе, да даже в России, там условно трейлером уже занимаются другие люди.
Да,
то есть, ты снял кино и отдал кино на трейлер, и его перемонтировали, как хотели. А мы все делаем на коленке, мы все делаем сами. В этом как бы есть и плюс того, что порог вхождения в кыргызское кино совершенно простой, можно любому снять кино, имея какой-то бюджет, даже относительно небольшой. Но и минус в том, что, конечно, профессиональных работ мы видим мало.
Не так много, да.
Да. Но я думаю, что с каждым годом все будет больше и больше, потому что индустрия действительно расширяется. Это чувствуется прям, то, что каждую неделю выходит фильм.
И это тоже удивительная штука. Наверное, там 2-3 года назад меня удивляло, что в больших сетях, ну, в нескольких сетях, которые у нас есть, в современных кинотеатрах, стали показывать кыргызские фильмы уже, потому что те же 5-6 лет назад к ним относились нисходительно, и были отдельные кинотеатры, помните, которые назывались «Кыргызский нос»?
Да.
А сейчас вот так. А на протяжении там всего 23-го года открываешь какое-то приложение или заходишь на сайт кинотеатра, и там сверху вниз из 10 фильмов минимум 4 кыргызские, и они стоят наверху. То есть не так, что какой-нибудь «Аквамен» сначала.
Да.
А первыми стоят «Вояж», «Разбой», вот это все. Или, ну, любой другой фильм, который выходит каждую неделю. И это классно, что имеет такой, развивает, да, и расширяет наши возможности и горизонты настолько, что, опять же, в прошлом году я ездил и в Узбекистан, и в Казахстан, и там тоже уже начали достаточно хорошо узнавать наше кино, интересоваться им и смотреть. И я был там на показе одного фильма в Узбекистане, и зрители с восторгом приняли этот фильм. А это такой средненький наш фильм, один из там многих, которые показывают у нас в кинотеатре. И стало прям тепло на душе.
Здорово.
И возвращаясь вот к тому же маркетингу, я вот давно не видел, бывает, но очень редко, когда ты просыпаешься там 5-6 января и открываешь соцсети, и практически все информационные агентства, там пресс-релиз. Вот, GTA, туда-сюда. И я такой думаю, о, ничего себе, давно я такого не видел, и это тоже классно. Уже привлекает внимание.
Ну да, задача же, я думаю, я не сильно в этом разбираюсь, на самом деле, в маркетинге, по мне больше вот история, сценарий, но я думаю, что для маркетолога очень важно, чтобы просто из каждого утюга говорили об этом, а уже пойдет зритель и понравится ему, не понравится, это уже другой вопрос. То есть сначала все услышите, все поймите, что есть такой фильм, и потом вы сходите и напишите, хорошо это или плохо. Если плохо, мы тоже рады, зато вы сходили, зато вы посмотрели, вы вступили с нами в эту какую-то дискуссию.
И еще, это уже, может быть, я просто привязываю, спросите у своих маркетологов для меня, пожалуйста. Тоже то ли в дни премьеры, то ли там за несколько дней до или после, есть такая социальная сеть, Twitter, где людям дай возможность, лишь бы кого-нибудь
очень
там.
Боюсь Твиттера, на самом деле.
И там вот несколько человек начали просто спрашивать ни с того, ни с сего, а вы помните своих GTA?
Насколько
это вот такая вирусная интеграция или просто совпадение?
Вообще,
мне стало интересно.
Я не знаю, я спрошу, конечно, но я вот что скажу. У нас мы столкнулись с фактом, что как будто бы, когда мы начали вообще снимать кино, вокруг нас появилось много людей, которые об этом говорят. То есть даже взять актера, у нас есть Нуркул, его зовут актер, Нуркул. Короче, он играет у нас главную роль, и когда мы его только позвали на пробы, он сказал, а я вот месяц назад интересовался историей GTA своей. И я там поехал в село к самому старшему брату отца, узнал все имена, все вот это вот узнал, написал, приехал, и так получилось, что через месяц вот его дядя ушел из жизни. А через 2 месяца мы ему звоним и предлагаем главную роль на этот фильм. То есть какой-то как будто бы запрос на это уже был. И как-то вот он считался, я не знаю, нами какими-то высшими силами или чем угодно. Ну вот, мы сделали это кино и действительно увидели во многих, когда вот мы уже вбиваем в GTA в Google и ищем какие-то результаты по фильму, мы видим, что много постов и не по фильму. Просто людям это интересно стало.
Ну, это может быть как будто бы вот бывает же незаметные триггеры, да?
Да?
Человек где-то увидел, что вышел фильм,
да.
И у него отложилось, и он начал дальше гуглить. И классно, что оно работает и в сторону того, чтобы ну, узнать свою историю какую-то, вспомнить об этом, о такой вещи, как GTA, и в сторону того, что, ну, вот есть фильм, можешь пойти посмотреть.
Да, действительно. Тут еще мы как раз в этом фильме и рассуждаем о важности. То есть у нас главный герой Самат, он вырос без отца. И он как бы обижен на своего отца за то, что он бросил их с мамой и не хочет себя с этим ассоциировать. И тут приходят его предки по отцовской линии. И, соответственно, у него такой внутренний конфликт, как к ним относиться. Когда приходит уже дедушка, он уже понимает, что это уже совсем близко к моему отцу. Мне нужно игнорировать это или принять и выполнять там дальше условия, которые дают отцы. То есть тут как бы вот такой вот диалог о том, что о самоидентичности.
А когда вы придумывали этот фильм, на уровне идеи, это изначально была комедия?
Мы понимали, что нужна комедия, чтобы люди пришли, чтобы люди посмотрели, потому что если мы скажем, что это будет очень тяжелая драма, люди подумают, не, я лучше пойду повеселюсь, мне кино должно развлекать. Вот. И как бы это такой наиболее универсальный, простой язык, с которым можно поговорить со зрителем. То есть давай мы тебя посмешим, а потом мы тебе дадим какую-то драму. И плюс я лично убежден в том, что, как объяснить, если актер в кадре, допустим, плачет, и мы видим, что он плачет, у нас одна степень грусти. Но если актер в кадре смеется, а вокруг него горящая его жизнь, полыхающая, но он смеется и говорит, да ничего, все нормально, это гораздо более тоньше драма идет. Поэтому драму, подавая через комедию, мы хотели добиться более вот таких искренних эмоций.
Но здесь же очень легко было скатиться в фарс, особенно учитывая, что их видит только он, они влияют на его жизнь, а вокруг него есть люди, которые смотрят на него как, буквально как на сумасшедшего.
Да, да. Ну, можно было, конечно, тут вопрос уже какого-то вкуса, то есть многим... Я знаю, там после фильма многим не сильно там понравились какие-то наши шутки конкретные, но что касаемо драматической линии, на что мы действительно делали акцент, это вот понравилось. То есть моя задача, чтобы зритель пришел в кино, чуть-чуть повеселился, чуть-чуть посмеялся, а потом подумал и ушел с вот каким-то катарсисом между вот ха-ха и между грустью.
Вот есть такое... Странная ситуация в нашем кино. Есть мнение, что делать комедию на самом деле сложнее, чем делать драму.
Угу.
Потому что, ну, на самом деле, я отчасти с этим согласен. Придумать историю, которая затронет любого, это о болезни или кончине близкого человека, главного героя. Если актер умеет хорошо передать эту эмоцию, вот все, вот тебе случилась драма на самом деле. И вызвать эту эмоцию зрителя, наверное, даже действительно проще.
Угу.
А рассмешить сложнее. Но при этом у нас... Очень много комедий.
Да.
И каждый второй, не каждый второй, а из 5 фильмов только одна может быть там некомедийным. Да? Один фильм некомедийным.
Да.
И вот в чем, как это работает, в чем парадокс? Потому что многие комедии, которые я смотрел, наши, некоторые, может быть, и совсем какие-то никакие, но местами они все равно смешные.
Я думаю, большинство у нас смешных комедий. И вот о чем я говорил, когда я говорил, что кыргызское кино живет в отдельном мире. Потому что во всем мире, да, действительно, комедию сделать сложно. Но кыргызским кино сейчас, современным кыргызским кино, занимаются в основном бывшие юмористы, которым комедию сделать проще, которым сложнее сделать уже драму, серьезную, осмысленную драму. И поэтому... У нас, я думаю, конкретно по нашим киноделам, им все-таки драму сделать, я думаю, чуть-чуть сложнее.
Mm-hmm.
Привести зрителя именно драматический момент. То есть я знаю множество талантливейших создателей кино, которые просто могут... Ты можешь принести им сцену, и они могут ее усмешнить. То есть они такие профессионалы, что они могут уже в готовый сценарий добавить классные шутки, и они будут работать. Но вот одраматизировать, как-то вот сделать его не то, что даже грустным, а серьезным, серьезно поговорить, честно поговорить со зрителем на какую-то очень важную тему, этого немного не достает, даже не потому, что они не могут, а большинство просто не имеют какой-то, знаете, смелости, а вдруг я сделаю драму, а вдруг не придут. То есть mm-hmm. были какие-то попытки, которые не увенчались успехом, и это задало тренд на общее.
И еще один аргумент в пользу того, что наше кино развивается обособленно. Я помню, когда в России КВНщики пришли в кино, и были самый лучший фильм, первый, да. второй, третий, там, как там, «Чингисхан» и «Яйца судьбы», по-моему, это угу. эти...
«Наша Раша».
«Наша Раша», да. И еще много фильмов, которые сделали КВНщики, которые, мягко говоря... плохо воспринимаемые. Угу. Ну, там, большому количеству людей, конечно, нравится. И, например, «Самый лучший фильм 2», отдельный эпизод, мне тоже очень нравится. Они очень смешные какие-то моменты. Но, тем не менее, как кино, как история не работает. Это тот же самый набор скетчей, как и там из условного Comedy Club или из КВНа. А во что-то единое оно соединено, ну, очень условно и вот как-то так. Да. А у нас почему-то, когда КВНщики пришли в кино, они стали самыми... топовыми коммерческими режиссерами. С каким бы режиссером или сценаристом не пообщайся, выясняется, что он в прошлом или был КВНщиком, или тусовался в КВНовской тусовке.
Да. Я думаю, на самом деле, с Россией у нас очень схожи эти процессы, потому что, как вы и сказали правильно, действительно, вначале пришли КВНщики, и КВНщики начали снимать КВНщиков. КВНщики начали писать по КВНовские фильмы, и первое время у нас тоже так было. У нас тоже многие КВНщики снимались, и все. А потом какая-то произошла синергия между КВНщиками и актерами, КВНщиками и профессиональными режиссерами, КВНщиками и сценаристами, которая привела вот к симбиозу. И то, что сейчас мы видим на экранах, то есть сейчас в большинстве своем играют профессиональные актеры роли, а КВНщики где-то за кадром либо написали сценарий, кстати, либо сняли. То есть и произошел какой-то вот этот коннект, который привел к более качественному продукту. То есть до сих пор сейчас в России, я думаю, выходит большинство фильмов, в которых КВНщики сценаристы, но они уже не запихивают себя в главные роли. Они уже дают это тем, кто умеет делать это лучше. Угу. А сами делают то, что они делают лучше. И поэтому возникает такой спрос.
Угу. А по поводу сценариев, которые существуют в нашем кино, вот мы начали, вскользь упомянули о том, что есть несколько троп, по которым делаются фильмы наши, комедии. Это вот раньше их было всего, по-моему, 2 или 3.
Угу.
Бедный несчастный, но вдруг с ним что-то случается, и он становится счастливым и примиряется, обязательно примиряется со своим отцом, или возвращается в семью, или там один серьезный его дурачок-напарник, ну, дурачок в смысле, в хорошем смысле.
Да, смешной.
Сайдкик, да. И все. А сейчас стало их больше, и уже это не бросается так сильно в глаза.
Я думаю, да, кыргызское кино, кыргызские кинематографисты шли вслепую, на ощупь, и выработали... Вот этот сценарий сработал, где, допустим, один серьезный, а другой несерьезный. И стало круто. И давайте сделаем еще таких фильмов. Когда мы научились делать такое кино, давайте попробуем сделать другим сюжетом немного. И опробовали. Это не очень зашло, а действительно вернемся к тому, что было. И ищем... То есть все люди ищут вот это вот, что работает, что и в чем именно вот это вот сердце. Вина, в чем начинка того, что людям нравится.
А опыт работы, опыт, вернее, создания Jarhead City, насколько помог? Потому что там же, конечно, основные, вот, костяк это такие достаточно архетипичные персонажи, но чем подкупала Jarhead City, они были очень узнаваемые именно в Кыргызстане. То есть это были не универсальные там какие-то архетипы, которые можно поместить там, в какой-то антураж Запада, Востока, России. А это были вот такие, что вот есть такой препод. Да. Если нет, то очень похожий. Есть такая семья, там есть такой парень, есть такая девушка, есть такая Гелинка. И это было очень близко к нам. И, наверное, в этом и был один из там секретов успеха Jarhead City. А в контексте вот нашего с вами разговора, то, о чем вы говорите, вы рассматривали ли когда-нибудь Jarhead City? Или, может, вот сейчас начали? Как некий эксперимент, где вы проводили, грубо говоря, опыты, да, что вот, это, вот такой, такая история сработает, такой персонаж, он хорошо смотрится такой персонаж? Нет. Потому что периодически там тоже менялись персонажи.
Да,
и
да, да,
эти там, то есть были несколько, которые прожили, наверное, от начала до конца,
да,
а некоторые то все равно появлялись новые.
Конечно. Я так скажу. Конечно, спустя время можно говорить, что мы там экспериментировали и шли, но по сути мы тогда были очень молодыми и голодными до славы. И нам важно было просто сделать очень хороший продукт. И мы понимали, что смешнее будет, когда люди будут узнавать этих персонажей. Mm-hmm. Смешнее будет, когда человек будет сидеть и говорить: ой, блин, Жиза, вот у меня вот такая жена, преподаватель, я не знаю, администратор, неважно. То есть и так мы и делали. И вот это вот то, что зрителю близко, то, что зритель чувствует, это отдается ему в 1000 крат больше, конечно, по эмоциям.
Но тогда, возвращаясь, ну, без но, на самом деле, возвращаясь к GTA, на протяжении всего прошлого года я слышал разговоры, ну, у нас прошли большие мероприятия, связанные с кино, да, достаточно такие весомые и отличающиеся от всего, что было до этого. И там было много разговоров о том, чтобы выходить уже за пределы рынка Кыргызстана.
Угу.
Ну, как минимум в соседние страны, как максимум попробовать продать на дистрибьюции, поучаствовать на кинорынках где-нибудь там в Каннах, в Пусане, да, или на московском кинофестивале. Но когда мы говорим GTA, просто мы сегодня уже говорили о том, что это одно из главных достоинств этой картины, в том, что это очень узнаваемая кыргызская история для кыргызстанцев, потому что все, каждый из нас так или иначе знает, о чем идет речь, и сталкивался с этим. И вот как вы думаете, когда мы делаем фильмы вот сугубо для своих, насколько их можно, ну, продавать или распространять на другие рынки, и насколько, например, GTA подходит для того, чтобы показать его в условном Азербайджане?
Вот мы тоже об этом думали, и мы пришли сначала к такому выводу, что вообще история вот, знания своих предков – это общая история для всех кочевых народов. То есть мы можем показать, этот, я думаю, и в Казахстане поймут, и в Узбекистане поймут, и даже где-то в Якутии тоже могут это понять на уровне вот, «мы кочевники». Но потом мы еще побеседовали с российским сценаристом, Константин Майер его зовут, очень известный такой серьезный человек, вот, и мы рассказали ему идею, он такой: классная идея, и мы такие: ну вот, но это ж только наша, он говорит: да почему, у всех есть отцы и у всех есть дети, вот и все, то есть как бы это работает везде. Понятное дело, что снаружи это может выглядеть как-то вот, как наша идентичность, но вот я смотрю, там, условно, «Тайну Коко», я не мексиканец, но мне красиво, и мне интересно, и я все понимаю. И я понимаю даже тонкости их драматургических вещей. Мне тоже грустно, я тоже в конце плачу. Неважно, что это не моя традиция, не моя. Вот как это работает, я думаю.
То есть, получается, главное базово следовать законам драматургии,
да,
которые уже универсальны, да,
да,
для любого кинематографа, и при этом сделать качественное кино. Визуально,
я думаю,
чтобы
да,
актеры
я думаю,
хорошо играли, история была интересная.
Я думаю, в обертке, если ты поставишь какую-то идентичность страны, то есть какой-то там, я не знаю, орнамент, комус там, и так далее, а внутри будет, вот именно сердцевина будет про самую простую трогательную историю отца и сына, допустим, то уже вот это полновесная, серьезная, крутая история.
Угу. И это доказывает вот упомянутая вами «Тайна Коко»,
да,
или какие-нибудь викинги.
Да, да,
мы
да,
же
да,
никто из нас
не
видели даже море, многие из нас, я
да,
уверен,
безусловно.
Там максимум Иссык-Куль или Токтагульское водохранилище, но то, как это сделано.
Но бытовые конфликты
да,
мы тоже
да,
понимаем.
Да,
мы у нас
да,
тоже,
да,
то есть
да,
я сейчас живу в Кыргызстане там, в 2024 году, но я понимаю, о чем они говорят. Я понимаю, почему они злятся или переживают. Вот что важно.
Угу. Или истории про самураев.
Да,
в принципе.
Да, да, конечно.
То есть это не путь в тупик.
Я
как
думаю,
бы делая
нет,
более национальное, более близкое нам, или используя наши традиционные штуки.
Я думаю, наоборот, это путь, которого нужно придерживаться. То есть при всем своем желании, я думаю, у меня не получится написать вестерн какой-нибудь про ковбоев, потому что, ну, вот это не про меня, потому что я не смогу это, я не прочувствовал это. Но какой-нибудь, я не знаю, вестерн, но про батыра, мне будет и интереснее, и круче в этом участвовать, и я смогу туда что-то привнести свое, свою идентичность. И это как раз-таки будет интересно людям, которые снимают вестерны про ковбоев. То есть, я думаю, в Америке не сильно им интересно, если ты делаешь на их языке что-нибудь. Сделай что-нибудь на своем языке, покажи нам, и мы будем это смотреть как диковинку. Мы будем это смотреть как, вау, ничего себе, там тоже такое есть, там тоже богатая культура. То есть, опять же, возвращаясь к Тайне Коко, делали-то мультфильм американцы, но углубились в чужую культуру, и вот это вот здорово. Вот это вот, вот это вот мы показываем то, что, смотрите, у нас вот так вот. Вау, как это интересно, давайте посмотрим. «Паразиты» тому же доказательство, там, и множество всяких сейчас, корейский кинематограф вообще сильно это доказывает. И если сейчас посмотреть там на какие-то истории фестивальные, Канны, Оскар там, и так далее, там все больше и больше фильмов из разных стран, из разных культур. И это интересно, я думаю, на самом деле.
Угу. Не могу не вспомнить фильм, хит, я уже не помню, прошлого или позапрошлого года, индийский, «RRR»,
да, да, да.
В котором творится полнейшее безумие в лучших традициях индийского
Конечно.
Кино, но ты смотришь эти, сколько он идет, 3 часа, по-моему, не отрываясь, я его даже несколько раз умудрился посмотреть, настолько это цепляет.
Вот.
Вроде все то же самое, что есть в индийских фильмах, над которыми мы обычно смеемся.
Да, да.
Потому что, о, какая там творится жесть и все остальное. А здесь все это творится, вот это все, но при этом это как-то так завораживает.
На этом сделан акцент, я думаю, это и было. То есть, стараясь быть похожим на кого-то, я немного рафинируюсь. Я становлюсь не похожим ни на того, ни на себя, ни на что вообще. Я становлюсь каким-то шаблоном. А именно акцентируя на своих каких-то ярких моментах, я становлюсь уже самостоятельной единицей. И вот что здорово для фильма, я думаю.
Ну да, и как один из обзорщиков ответил, ну как может быть плохим фильм, где один чувак швыряет другого чувака пантерой,
да,
и она остается жива.
Да, да, да.
Да, то есть об этом можно спорить, получается, бесконечно, но если ты уверен в этом и умеешь показать это качественно и красиво, то это в любом случае сработает.
Я думаю, да, потому что если бы они старались, там, условно, индийское кино, куда старается выглядеть как голливудское, и это уже выглядит смешно, когда там...
Когда но если... про робота этот фильм, где превращается в огромный шар.
Множество есть вот этих нарезок в Ютубе про индийское кино, которое старается выглядеть крутым. Но тут индийское кино старается показать, смотрите-ка, что мы можем себе позволить, смотрите, как мы можем в своем кино двигаться, и это завораживает, и это заставляет тебя, вау, вот такие эмоции испытывать.
И не могу вас не спросить, я даже более или менее понимаю, что вы скажете, но хочу, чтобы вы это сказали по-своему.
Так.
Вот такие проекты, как Джейтата, или проекты, основанные, например, на эпосах наших, на мифологии нашей, и с интеграцией, может быть, в современную культуру, как, на чем строятся те же самые там, комиксы, американский, тот же Marvel или DC, когда Зевс соседствует там, с Бэтменом и вот это все. Насколько у нас возможно это делать и насколько нужно быть для этого смелым? Вы вот, например, сделали такой серьезный шаг, может быть, не первый, но очень весомый, когда взяли вот это Джейтата, рассказали о том, что эти Джейтата не только существовали в древности, а наш там дедушка, который жил в Советском Союзе буквально 20 лет назад, 30 лет назад,
да,
тоже еще наш Джейтата, и он с папы же начинается, там, отец и дальше.
Да.
И эта история, это не то, с чем нужно вот так вот делать неприкосновенным, а нужно рефлексировать над этим.
Конечно, нужно показывать.
Копаться, посмотреть. И то же самое, например, вот с Манасом. Сейчас сложно представить какой-нибудь легкий жанр с Манасом, чтобы Манас был как, ну, не знаю, как Тор, да, и спасал всех. И потому что я даже боюсь, что если я что-то такое сделал, могут заклевать, сказать, ты что трогаешь наше, я чуть ли там не в суд подать.
Но я думаю, те, кто... говорят, не трогайте, они все равно не правы. Потому что есть два пути. Либо ты делаешь это качественно, и это все замечательно, никого это не возникает вопросов, либо ты делаешь некачественно, но это хотя бы шаг. Это хотя бы шаг в сторону того, что вот мы хотя бы попробовали, зато следующий после нас научится на наших ошибках и сделает качественно уже. То есть, ту же самую, там, я не знаю, киновселенную Марвел, они не сразу начали как суперкрутые.
Да.
Они сначала сделали много проектов, которые такие себе, и потом набрали оборот. И я вижу в идеале киргизский кинематограф таким, что у нас выходит там потрясающий анимированный мультфильм там про рогатую мать или ниху. Потом выходит потрясающий эпос вестерн про Манаса. Потом выходит там какой-то спин-офф, где Манас, Семитей, и вот это вот какие-то мстители. И вот то, что мы углубимся в нашу культуру и найдем там крутых персонажей, которые действительно там есть, и все там есть. Главное вот копать... для меня в идеале, если молодежь там будет... как они сейчас тащатся по Марвелам и по аниме и по такому, если они будут тащиться по местным историям, которые тут тоже есть. Надо просто чуть-чуть покопать.
Угу. И чуть-чуть упростить, и чуть-чуть проще, наверное, к этому относиться. Ну, не оскорблять, естественно, не впадать в другую грань.
Конечно.
Но... отпустите ситуацию, что называется.
То есть, сделали продукт, сделали, все замечательно. Замечательно, что вы привлекли к этому продукту внимание. Замечательно, что даже если молодой человек, там, подросток пойдет на фильм там, про Манаса, ему это сильно не понравится, он почувствует себя оскорбленным. Так это же здорово, что он почувствует себя оскорбленным, потому что он пойдет, изучит Манаса, и он такой, нет, вот это плохо, а я вот вам скажу, как хорошо, и может быть, когда-нибудь сделает лучше. И вот это первый шаг.
Очень круто. Фильм «Джетята» идет во всех кинотеатрах страны. И, надеюсь, успешно. И вы уже привлекли внимание широкой общественности. Уже хорошо. И даже то, что творится, даже вот в контексте нашего разговора про Манаса, то, что творится сейчас и творилось вокруг фильма, там вы рассказывали про главного героя, актера, который сыграл главного героя, с которым вот эта история приключилась. И сейчас где-то вот возникают какие-то сигналы, может быть, да, о том, что вот про Твиттер, то, что я рассказывал, сыграет вам на руку. И, на самом деле же не только вам, а нам всем.
Да.
Если кто-то забыл или не обращал внимания, задумается о своих предках, о своих ошибках и о том, что происходило, какими там вещами они руководствовались, какие у них были мотивы
изменить свою жизнь. Я думаю, однозначно точно стоит углубиться в свою историю, потому что даже если ты там найдешь не лицеприятные факты, но ты хотя бы будешь обладать информацией и о себе в том числе. То есть это не про то, что давайте чтить то, что было. Это о том, что давайте узнаем, кто мы есть сейчас.
Прекрасно. Спасибо вам большое, что пришли к нам и поделились своей историей. Повторюсь, фильм «Джетята» идет во всех кинотеатрах. Обязательно сходите и посмотрите. И если там, например, вам не понравится или понравится, можете написать нам или создателям фильма, почему
вас директ открыт, в личные сообщения всегда пишите свои мнения. Я буду рад.
Спасибо еще раз. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был режиссер фильма «Джетята» Эльдияр Эшимбеков. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Всего доброго.
Пока.